Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня наш гость Ольга Карабанова, заведующая кафедрой возрастной психологии факультета психологии Московского государственного университета имени Ломоносова. Добрый день, Ольга Александровна.
Добрый день, здравствуйте.
Вопросы, связанные с отношениями родителей и детей, с новыми подходами в системе образования, неизменно вызывают самый живой интерес и зачастую ожесточенные споры. А мы с вами как раз об этом и будем говорить в нашей программе. А начать я хочу с такого вопроса. Я смотрел одну из программ, в которых вы участвовали, и вы сказали, что когда произносят слово «воспитание», вас это очень, ну, если не раздражает, то расстраивает. Почему у вас такое отношение к слову «воспитание»?
Вообще с воспитанием у нас довольно сложно, с самим определением воспитания, потому что менялись времена, менялись эпохи, и мы вкладываем разное содержание в само это понятие. Когда я говорю о том, что воспитание может быть не самый удачный термин, я имею в виду, что настоящее воспитание ребенка – это реальная жизнь вместе с ним. Когда родители и дети делят и радость, и горе, и огорчение. И вот уважение ребенка, уважение родителей, помощь друг другу, поддержка. Вот с моей точки зрения, это просто жизнь вместе. Поэтому, если говорить о воспитании, наверное, самое лучшее воспитание – это такая совместная деятельность, совместное творчество, где каждая из сторон уважает друг друга, поддерживает друг друга и старается сделать все возможное для того, чтобы доставить своему родителю или ребенку добро, счастье.
Вы являетесь автором нескольких базовых для психологов, современных психологов, книг, учебников по возрастной психологии, по основам семейного консультирования. Вот в одной из этих книг, в введении, вы пишете, что, в принципе, психология семьи, как такое научное направление, достаточно молодое направление. И возникает вопрос, как, в общем-то, наши предки тысячелетиями жили без всякой психологии, без всякой психологии семьи, и зачем нам сейчас это понадобилось?
Ну да, и прекрасно, в общем-то,
абсолютно,
жили,
и не страдали.
Вот, ну и наука-то не всегда была, практика-то у нас изначально существует, а вот наука появляется гораздо позже. И появляется она в тот момент, когда возникает потребность в этой науке. Поэтому, если говорить о психологии семьи, то тут действительно довольно интересная проблема, потому что в отличие, например, от такой академической фундаментальной психологии, как науки, первоначально ведь была реальная практика работы с семьей. То есть в какой-то момент возникла потребность общества в том, чтобы семье помогали. Эта помощь может касаться каких-то экономических, материальных ресурсов. Конечно, эта помощь касается помощи в воспитании детей. Наверное, это самый важный вопрос. Потом возникла востребованность на то, что в семье не все между супругами в порядке, не все хорошо, а семья хочет себя сохранить. Есть разводы, к сожалению. Как помочь семье? Как преодолеть, может быть, обиды, конфликты? Как сделать так, чтобы в семье общение строилось с уважением, взаимопониманием. Вот тогда, собственно, и приходит практика. И первоначально это была практика, ее называли психотерапия семьи. То есть это была практика, где посредник, психолог, как некий, так сказать, медиатор, как сейчас говорят, обсуждал, помогал обсуждать вопросы, помогал находить решения на какие-то проблемы. И вот из этой практики потом, собственно, возникла потребность выделить главные основные закономерности, как семья возникает, на какой основе, как люди находят друг друга, как строятся отношения, как распределяются роли в семье. Ну, как в любой группе, уж извините, в семье есть и лидер, в семье есть и те, кто занимает позицию скорее ведомого, нежели лидера. Ну, и вот все эти вопросы, как быть, если семья заходит, супруги или родители и дети заходят в тупик, не знают, что делать дальше. Ну, а наука позволяет как бы откристаллизовать все, что накоплено в опыте, и предложить это как некие, ну, некие, так сказать, модели, которым можно следовать для того, чтобы пытаться сохранить семью, пытаться разрешить вот проблемы, как говорится, миром, а не ссорами, не конфликтами. Вот, собственно, семейная психология призвана. Но в первую очередь, конечно, это была проблема воспитания ребенка, проблема детско-родительских отношений.
Существует такой стереотип, и особенно раньше, когда мы смотрели в 90-е годы на то, как развивается психотерапия, например, да, психоанализ в США, в западных странах, других, то считалось, что это такая, ну, индивидуалистическая некая практика, которая способствует росту такого нарциссизма и эгоизма в обществе, индивидуализации, и что она помогает человеку выделиться из контекста, в том числе из семейного контекста. Вот насколько справедливы такие опасения, и не получается ли, что психология, психотерапия изолирует человека, в том числе от семьи, и выращивает эгоиста и нарцисса?
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что это вообще-то миф, что семейная психотерапия поощряет индивидуализм и работает персонально с кем-то, одним из членов семьи. Но еще в прошлом веке, еще в середине прошлого века на смену психоанализа приходят другие практики, и утверждается новое представление о семье. Представление, согласно которому семья – это есть некая целостная система, живой организм. И вот в этом организме каждый член семьи, он приобретает какие-то новые качества, которых он, может быть, в обычной жизни, в своей индивидуальной жизни этими качествами не обладает. Поэтому, когда возникает семейная психотерапия, вот системная она была, то есть, во первых строках семья признается целостной системой, то есть целостным организмом. И лечить этот организм или помогать ему справляться с проблемами можно только работая с семьей в целом.
Вместе с тем, существующие тенденции, в общем, об этом говорят и социологи, демографы, не благоприятствуют семье как таковой в целом. И вы, в том числе, в своих трудах, вот я себе выписал, рассматриваете устоявшееся мнение, что семья изжила себя как социальный институт, и пробуете с этим полемизировать. Но вместе с тем, чуть ниже пишете, что и признаете, что нет ни одной функции семьи, которая не могла бы реализоваться вне супружеского союза с другими партнерами. Парадокс.
Парадокса нет. Продолжаю настаивать на том, что да, семья сохраняется, она важна, и, наверное, она сохранится, по крайней мере, на нашем веку точно. Это другая ситуация. Это ситуация кризиса, который связан с изменением, то есть трансформацией семьи как целостной системы. И если, например, раньше семья была скорее экономическим организмом, таким, нежели, так сказать, и главная ее функция была все-таки экономическая какая-то деятельность. Ну, если мы возьмем патриархальную, например, Русь, там крестьянское хозяйство, конечно, семья там не до любви, не до, даже ребенок воспринимался как, вообще-то говоря, будущий работник, для поддержки семьи, для укрепления ее финансового благополучия. И так было долго. И даже вот известное выражение, что, извините, браки совершаются на небесах, оно тоже имеет к этому отношение. То есть не по любви замуж шли, не по любви женились, а для того, чтобы работать во имя, так сказать, укрепления. Было такое время. Потом ситуация изменилась. И вот уже, наверное, с середины уж точно, а может быть и с начала прошлого века, семья становится детоцентристской. То есть проблема и функция воспитания детей становится центральной. И вот когда говорят о том, что семья себя изжила как социальный институт, нет, она просто меняет конкретные формы, она становится разнообразной, многообразной. Культур много, там в каждой культуре свои традиции. И сейчас, благодаря вот такому процессу, связанному с укреплением взаимосвязи, очень много контактов, в силу этого семья тоже трансформируется. Но все-таки главная, основная причина – это то, что сегодня женщина работает со всеми вытекающими отсюда следствиями. Семья перестраивается, она должна перестроиться. И, например, многие функции сейчас перераспределяются в семье. То есть традиционные такие функции супруга и супруги, они теперь другие становятся. И отцы у нас становятся прекрасными воспитателями детей, не хуже матери. А вот что касается того, что любая функция может быть реализована вне семьи, да, конечно, вроде бы, может быть, да, вот у нас репродуктивная функция, функция, есть технологии, которые позволяют зачать ребенка и даже чуть ли его, так сказать, не воспитать из пробирки, да, так скажем. Ну, из пробирки нет, но тем не менее. Ну, если раньше супружеская измена была совершенно, так сказать, однозначным свидетельством того, что семья себя изжила, мы знаем, что сегодня существует определенная либеральная точка зрения. На это часто семья сохраняется. Но сразу хочу сказать, вот эта либеральная точка зрения вовсе не предполагает, что это допустимо, это возможно. Более того, я хочу сказать, что случается в жизни всякое, жизнь гораздо сложнее, чем в книгах пишут. Поэтому даже если супружеская измена и случается в какой-то семье, поверьте, как правило, это очень тяжелое испытание для обоих супругов. И найти точки соприкосновения, найти возможность продолжить этот союз, ну, во имя своей любви, если хотите, сегодня это становится возможным. Но, тем не менее, есть функция, замечательная функция, которую никогда и никто не выполнит лучше, чем сами супруги, родители детей. Это воспитание ребенка. И вот у нас долгое время велись споры о том, что лучше, общественное или семейное воспитание. Ну, вопрос совершенно такой, я бы сказала, очевидный на него ответ. Семейное воспитание и воспитание в семье – это основа формирования здоровой, благополучной, развивающейся творческой личности.
Еще одна функция семьи, мне очень понравилось то, что вы написали в своей книге, современная семья, семья второй половины 20-го и начала нашего века, все явственнее утверждает себя в качестве психотерапевтического союза. Что это такое?
Значит, сам этот термин «психотерапевтический союз», он возник на пике развития как раз системной семейной психотерапии. И вот основная идея это заключалась в следующем. Ну, предположим, в семье есть какой-то... В любой семье есть проблемы. Если в семье нет проблемы, значит, она их просто не видит. Это абсолютно нормально. Почему есть проблемы? Потому что семья развивается, и любое событие семейной жизни, оно обязательно порождает необходимость как-то перестроиться, измениться. Например, родился ребенок, что это означает? Что в чем-то надо себя ограничить. Надо как-то перестроить свои обязанности в семье. Надо, например, в большей степени подключиться к кому-то из родственников, помочь. То есть происходит такая вот перестройка. В любом случае, это то, что вот мы называем нормативным кризисом. И не всегда семья успешно с ним может сама справиться, особенно молодая семья. Поэтому то, что есть проблемы, это абсолютно нормально, и в этом ничего такого нет. И вот когда возникла семейная психотерапия системная, и основной как бы лозунг и основная цель этой работы с семьей, она заключалась в следующем. Надо не просто помочь семье решить эту проблему, а надо научить семью самостоятельно справляться в будущем с другими проблемами. Отсюда возникает идея – стань сам себе психотерапевтом. А поскольку семья – это целостный организм, то мы должны, супруги должны стать друг другу психотерапевтами. Отсюда, собственно, и возникает вот это определение семьи как психотерапевтический союз. То есть семья, которая обладает ресурсом, потенциалом самостоятельного решения проблем. И вот самое лучшее для психолога и психотерапевта, когда семья к нему приходит, а потом она уже может вполне успешно функционировать без него.
Вы рисуете очень такую идеальную, идеалистичную картину, что вот семьи вдруг с чего-то начали воспринимать себя как психотерапевтический союз. И вдруг стали задумываться о том, что наш супруг или супруга немножко другие личности. Ведь в жизни-то, в реальности все совсем не так. Вы это лучше меня знаете. И часто причиной развода становится то, что люди ожидали совсем другого, вступая в брак. Вот в какой фазе может появиться вот это понимание семьи как психотерапевтического союза? Этому надо учить. Как вообще люди должны к этому прийти?
По большому счету, конечно, мы всю жизнь мы сами учимся. Поэтому, конечно, этому тоже надо учить. И если вспоминать того же Фрома, то он об этом говорил очень хорошо. Он говорил о том, что отношения в семье, то есть настоящая любовь, которая, собственно, сегодня является фундаментом семьи, то есть сегодня и причиной заключения брака называют любовь, и причиной развода называют, что любовь ушла. То есть это как бы то, к чему всегда апеллируют. Так вот, если говорить о любви, то получается, что любовь, она складывается из нескольких составляющих, которым научиться не так просто. Он говорил, что любовь – это искусство, поэтому семейная жизнь – это тоже искусство. Искусство это заключается в том, что в первую очередь мы должны вот принять партнера таким, какой он есть. И вот исследования показали, что есть разные там теории любви, пытаются там выделить какие-то составные компоненты, я называю кулинарной книгой такие теории. То есть что такое любовь? Вот, значит, здесь, влечение к партнеру, здесь близость с партнером, здесь принятие партнера, то есть терпение, там толерантность, помощь, поддержка. Ну и вот когда изучали, из чего видят супруги разного возраста и разного стажа, как они видят, что такое любовь, оказалось, что чем становится человек старше в супружеских отношениях, тем в большей степени для него важным становится вот толерантность, принятие партнера, отказ от попыток его переделать, уважение его как личности. Естественно, что это приходит не сразу, и это особенность зрелой личности. Поэтому, когда очень молодые люди заключают брак, они к этому часто бывают в силу возраста еще и отсутствие такой мудрости, они к этому бывают не готовы. Но это приходит, потому что если есть главное, если есть добрая воля, если есть стремление сохранить отношения с этим человеком, то человек к этому рано или поздно приходит. Ну и вот я хочу напомнить, в свое время давно-давно был такой шлягер: «Если я тебя придумала, стану таким, как я хочу». Да? Но вот если даже обнаруживается, что человек, с которым вы связали судьбу, не совсем такой, какой вы хотите, главный совет и рекомендация, которую здесь можно дать, это отказаться от каких бы то ни было попыток его переделать. А у нас часто брак заключается, и каждый из супругов себе говорит: ну ничего, это мне в нем не нравится или в ней, ну ничего, будет брак, поженимся, и значит тогда все, я воспитаю. Ну простите, взрослого человека воспитывать нельзя. Поэтому вот именно принятие, оно позволяет меняться самому человеку. Парадокс заключается в том, что когда мы принимаем другого человека таким, какой он есть, причем не просто принимаем, а наделяем его какими-то достоинствами, а это особенность любви. Всегда мы видим в человеке только лучшее через розовые очки, да, а то какие-то недостатки мы даже умеем обращать в достоинства. Но главное заключается в том, что если мы наделяем человека, вот он добр, благороден, умен, обладает чувством юмора, уверен в себе, и мы начинаем себя с ним вести, как будто бы он обладает этими свойствами, самое удивительное, что в какой-то момент они начинают в нем развиваться. В этом, собственно говоря, и состоит то самое уникальность семейной жизни, потому что в семье, это та система отношений, где человек не боится стать лучше того, чем он является. То есть имеет право на ошибку, знает, что его обязательно примут. Он может везде потерпеть неудачу, он может быть, так сказать, везде провален. Все равно в семье его уважают, его любят, видят в нем силу, видят в нем уверенность, видят ум, красоту, добро. То есть вот это очень важно.
Но при этом отсутствие стремления изменить другого человека наверняка подразумевает, в таком сознательном супруге или супруге, желание по возможности меняться самому. Вот какое значение имеет готовность человека меняться в браке и понимать, что ты, может быть, что-то не так делаешь, как ты не так, может быть, даже воспитываешь детей, общаешься с супругами. Какую роль это в семейном союзе играет?
Я бы сказала, что вообще критичность или, как мы говорим, рефлексивность, то есть осознание того, что ты делаешь, почему ты так делаешь, готовность увидеть, что ты делаешь что-то неправильно, а для этого нужно определенное мужество, определенная решительность. То есть вот принятие себя самого таким, какой он есть, это является, конечно, основой для саморазвития, потому что если я буду от себя скрывать какие-то свои недостатки, то, конечно, я не буду пытаться себя изменить. А вот это чудесное свойство принятия себя таким, какой ты есть, оно как раз закладывается в детстве, в отношениях ребенка с близким взрослым, благодаря вот той самой родительской любви, альтруистической, самоотверженной, за что ребенка любит. Просто за то, что он есть. Вот это дает человеку возможность принять, себя как ценного. ценное, я не знаю, создание человека, то есть быть уверенным в своей самоценности и не бояться, например, видеть свои ошибки, признать свои ошибки. Вот у нас очень часто, когда речь идет о воспитании, почему-то не очень нравится это слово, всегда ориентируют на то, что ты должен быть безукоризненным, ты должен никогда нигде не ошибаться, ты должен везде быть успешным. Но вот такого не бывает, потому что человек учится, он обязательно должен делать ошибки. И поэтому очень важно, чтобы он был уверен в том, что он делает ошибку, его за это не будут ругать, не будут наказывать, не будут журить, там, стыдить, что он имеет право на эту ошибку. Но если он эту ошибку делает, он должен видеть последствия. И если, например, он видит, что последствия его ошибки для других людей очень неприятные или даже губительные, то именно вот такое воспитание заставит его в будущем 10 раз, как говорится, отмерить, один раз отрезать. То есть тогда он будет просчитывать свои шаги. Он будет стараться изменить себя, чтобы этого не делать. Кстати говоря, это один из американских исследователей, у них очень много трактатов по воспитанию, в том числе по моральному, Хоффман. Он как раз писал о том, что главное воспитание, вот в моральном воспитании ребенка, это постоянная ориентация его на то, а какие следствия его поступок имеет для другого человека. И не просто ориентировать, как объяснять, а создать условия для сопереживания другому человеку. То есть умение увидеть, что, например, даже ребенок в песочнице толкнул другого, другому больно, он заплакал. Вот очень важно не наказывать его в этот момент, например, потому что тогда у него возникнет просто агрессия ответная. А очень важно показать, что другому больно, пожалеть его, показать, как это делается, а потом сориентировать на то, что вот именно твой поступок вызвал у него такие болезненные переживания.
В ваших словах все звучит идеально. Картинка складывается идеально. Но чтобы родители освоили эти навыки, в том числе имея свой жизненный опыт и опыт воспитания, как их воспитывали в своей семье, ну, очевидно, что это на словах хорошо звучит. А по факту мы либо получаем все равно агрессию по отношению к ребенку, либо, что на мой взгляд, является другой крайностью. Это, по сути, вседозволенность. Когда ребенка говорят, ну, ты так сделал, да, это, конечно, нехорошо, но и не отсутствие наказания, отсутствие каких-то границ, да, воспитывает в ребенке, может воспитать в ребенке вот это чувство безнаказанности, что мне все должны, что я, даже если я не прав, ну, я как-то, может быть, даже формально извинюсь, но по факту внутри ничего не меняется. Вот где найти эту грань? Потому что звучит все очень красиво. А вот как этому научиться?
Ну, есть, если говорить о семейном воспитании, то, вообще говоря, достаточно хорошо изучено, что такое семейное воспитание. Даже выделено, не буду все называть, много-много-много характеристик такого воспитания. И поэтому еще в работах прошлого века было показано, что вот есть как бы вседозвольность, как вы сказали. Есть, наоборот, жесткое авторитарно-директивное воспитание, которое сопровождается наказаниями, так сказать, очень много запретов. А есть как бы вот оптимальный вариант – это авторитетное родительство, авторитетное, не авторитарное, а именно авторитетное воспитание. Власть авторитета – это другая власть, чем власть авторитарная. Это как бы добровольное признание ребенком лидерства родителя, это авторитет родителя, это ориентация на него, это стремление подражать ему. Вот я это имею в виду. Так вот, когда говорят о таком идеальном варианте или наиболее оптимальном варианте, да, то мы с вами не должны забывать о том, что вот любое семейное воспитание, во-первых, имеет в виду, оно определяется ценностями и целями воспитания. И если вы спросите родителя, каким он хочет воспитать ребенка, никто же не скажет, что он хочет его воспитать там жадным или дрочливым или лгуном. Все, наоборот, скажут, что там добрым, справедливым, лидером, там творческим. А это реализуется не в благих, так сказать, пожеланиях, а это реализуется в конкретной практике воспитания. Она складывается в первую очередь из того, что у родителей есть некая система требований, которые он предъявляет к ребенку. Есть требования и есть запреты. И вот хорошее воспитание – это воспитание, где требования превалируют. То что такое запрет? Этого не делай. Что значит «этого не делай»? Сделаешь – будешь наказан. Так вот, ребенок не будет делать, но он просто все не будет делать. То есть мы таким образом воспитаем скорее пассивного безинициативного, ничего, не желающего принимать на себя ответственность, не самостоятельного ребенка. А что такое требование? Требование – это как бы некая модель того поведения, которое социально желательно, будет приветствоваться, будет одобряться. Так вот, требование надо подкрепить еще и помощью, поддержкой. То есть ребенку можно потребовать, что, например, там, мой руки перед едой. Да? Нормальное, хорошее требование. Но, простите, маленький ребенок с удовольствием полезет в раковину, но вместо того, чтобы, например, взять мыло, он будет там стучать ладошкой или обливать всех водой. То есть надо еще его научить. Вот на маленьком ребенке это хорошо видно, пока он там трехлеточка. А когда ребенок подрастает, мы требования выдвигаем и забываем о том, что этому тоже надо научить. Нам кажется, что ребенок большой, надо оказать помощь, надо показать, как это делается, надо, простите, дать средства того, чтобы ты был успешен при выполнении этого требования. Поэтому требование, если оно есть, оно обязательно должно соблюдаться. Пускай их будет немного. 2, 3, 4 требования. Но родитель должен организовать деятельность так, чтобы это требование было выполнено. И вот когда у нас говорят, ребенок не слушается, он ничего не выполняет, ну, простите, ему говорят, этого не делай, это делай. 10-20 требований, как он может их выполнить? То есть их должно быть сначала немного, но очень важно. Вот делать можно все, что угодно, без наказаний. Но чтобы ребенок все-таки, если вы сказали, это требование было выполнено. И вот с малого надо начинать, их не должно быть много. И поверьте, что ребенок в 2-3 года уж как-нибудь родитель его организует на выполнение этого требования. Нельзя бросать что-то на пол. Ну, предложите другую игру, чтобы было интересно. Должен ребенок сложить свои игрушки. Вы требуете, чтобы после того, как ребенок 6 лет поиграл, он свои игрушки отнес на место. Поиграйте с ним вместе, соберите вместе, для него это будет интересно. Но он будет знать, что если родитель говорит, надо делать так, это будет сделано.
Спасибо огромное за беседу. Мы продолжим наш разговор в следующей программе.
Спасибо. Всего доброго.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.